Братья, тема моя – влияние мира на церковь. 1 Иоанна, 2 глава, с 15 по 18 стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – не есть от Бога, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает век. Дети, последнее время». Я до этого места. Братья, мир – это та среда, в которой мы с вами живем. И Иисус Христос, когда молился в своей первосвященнической молитве, Он молил Отца, чтобы не взял нас от мира, но чтобы сохранил от зла. Влияние, не пользуясь словарями, что оно означает? Увлечь за собой. Ну и так вот, друзья, бывает, что мир тоже так течет бурно, что увлекает за собой все и всех. И как мы прочитали, в Слове Божьем написано, что этот мир сегодня и вчера, и всегда стоит на трех китах. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И все, что в нем есть, это так. Он увлекает свои жертвы именно этим, через очи, через желания и через знания. Потому что они действительно весьма ценные. Кому не хочется иметь, допустим, хорошее образование, большое знание, познание всего – и, в общем-то, это и неплохо, как мы считаем, и мы детей своих учим, и сами учимся познавать природу. Ну, а дальше мы математику познаем, может быть, еще что-то. Братья, если это не идет для созидания Церкви Божией, то, конечно, мы можем попасть, вот увлечься, так увлечься, что станем служить незаметно этому миру. Братья, у мира есть... Ну, библейское начало, как он вообще образовался после того, когда начали рождаться дети у первых людей. Ну, и дети, мы знаем, родился Каин, потом Авель, и Каин убил Авеля. Каин не был от Бога, хотя Ева свидетельствовала, что я приобрела человека от Господа. А Новый Завет говорит, что он был от лукавого. И когда он убил брата своего, он был изгнан из рая и поселился в земле Нод. Ну, и мы читаем так, что он женился, познал жену свою, она родила ему сына. Ну, и началась такая линия Каина. Кто учится на библейских курсах, наверняка эта тема тоже проходится. Это тема безбожия, тема самостоятельных действий, то есть действий, которые не надо согласовывать с Богом. И мы в 4 главе книги Бытие читаем, что он построил город Енох, вот, Каин назвал именем своего сына этот город Енох. У него родился Ламех, ну, один из детей. Он взял себе две жены, то есть уже многоженство появляется. Дальше появляются играющие на гуслях, свирелях, ковчи и орудия появляются. Братья, но здесь проблема какая? То, что они делали, может быть, и ничего, гусли, свирели. Но проблема вся в том, что мы не видим, чтобы они призывали имя Господа. Линия Авеля, она пошла, вот вместо убитого Авеля, умершего, родился у Евы другой сын, его назвали Сиф. У Сифа родился Енос. И вот написано 26 стих 4 главы, тогда начали призывать имя Господа. То есть поняли, что без Бога никакое дело совершать нельзя. И... эта линия началась, ну, такой божественной линией, когда призывают имя Господа. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Да, такое пророчество после сошествия Духа Святого. Эти люди, может быть, они даже умнее и грамотнее были, потому что они свое упование строили на другом. Они много делали, но они не имели такого, чтобы призвать имя Господа. И делали это самостоятельно, и мы читаем трагедию. Родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их в себе в жены, какую кто избрал. Опять никакого Бога, мы самостоятельно живем, избираем. То есть родословие или где-то божественное, оно обратило внимание на мирское. Там развивается все, там города, музыка, орудия и дочери красивые. И они вот так вот посмотрели на них и увидели. Ну, открылись глаза, как помните, у того плода, вот известного дерева, познание добра и зла. Вдруг открылись глаза, что дочери красивые. Ну, а дочери – это производство или это уже плод человеческого безбожия. Это все полюбилось, это соединилось, и потом наступил потоп. Первый мир погиб, был потоплен водой. Нынешние небеса и земля, они тоже имеют те же обетования, только еще более такой ужасной форме. Они сберегаются огню и погибели нечестивых человеков. И мы, братья, не должны ни в коем случае думать, что что-то будет по-другому. Свидетельство первое, вот этой линии соединения Божьего и человеческого, оно обязательно подвержено будет суду и погибели причем. Поэтому, братья, вот это вот увлечение, оно сегодня настолько должно настораживать нас, когда мы хоть что-то взяли из мира. Что из себя представляет церковь? Это как ладья. Если есть границы надежные, осмоленные, вот защитные, то вода, этот мир не попадет в церковь. Да, братья, бывает, что в лодку попадает вода. Когда ее немного, это не проблема. С лодкой ничто не случится. Можно что? Эту воду просто вычерпать и дальше плыть. Если ее больше немного, да, вот как мы читаем, ученики, когда находились со Христом в лодке, то волны они захлестывали, видимо, буря была сильная, и лодка наполнялась водою, и они тогда усиленно пытались что-то сделать. Но они черпали без остановки, то есть еще можно было что-то сделать, проконтролировать ситуацию. Но когда уже мир входит в церковь, еще попытки есть у некоторых служителей. Вот мы знаем такой конгресс, который, может, все слышали, был в Брянске, это еще 10 назад уже или чуть больше, чуть меньше прошло. Вот мы знаем такую информацию, и когда там показывали пантомима на этом фестивале, посвященном этому конгрессу, то некоторые служители попытались выйти и вычерпать эту воду. Ну, они произнесли проповеди, что это совершенно не наш путь, что показывать вот эту дьявольщину, как они выражались, это совершенно нельзя. Ну и попытались вычерпать, но уже было поздно. Председатель Российского Союза потом очень в такой жесткой форме сказал, что, как я, говорит, удивляюсь, что в нашем Союзе есть такие служители, которые срывают запланированную программу. Ну и, в общем, наверное, попало этим служителям, которые попытались отчерпать эту воду. Братья, если уже вода переполняет ладью, то остается одно – это что? Спасаться. Помните, когда тонул корабль, на котором плыл апостол Павел, и он уже не мог больше держаться, он увяз своим носом в косу, то есть он уже не мог плыть, его начало разбивать. И тогда нужно было одно средство – это уходить с корабля и спасаться, то есть уйти, чтобы остаться живыми. В 61-м году, 1961 году примерно произошло, ну, если я грубо, братья, может быть, иллюстрирую, что произошло примерно такое. Когда уже невозможно было вычерпывать воду, были попытки каким-то благоразумным образом спасти общую вот эту ладью, и это уже не предоставлялось возможности, поэтому была вот эта инициативная группа, чтобы спасаться другим методом. Уходить уже с этого тонущего корабля. Мы с вами вот бываем где-то там в мире, может быть, в поместных церквах, и бывает, что-то к нам прилипает. Вот это от мира нас увлекает или влияет, вот этот мир влияет на церковь. Что-то наши очи полюбили и понравилось. И вот это умывание ног, оно очень важно. Вот эта волна, поток Божьей воды – вот он смывает, Иисус Христос смывает, низко склоняется к нам, чтобы нам помочь вот всю эту мирскую пыль смыть, чтобы ее не было нисколько в церкви, чтобы наша ладья была без этого океана. Да, мы будем в ней, но нас может вода не затронуть. Братья, как жила первая церковь, на которых мы часто равняемся? Церковь тоже жила в Римской империи. Римская империя была самая сильная, самая громадная, и в ней было очень много богатства, и ко второму веку она просто процветала. Хотя уже где-то были проблемы, трудности, но она жила, И в этой Римской империи развивалась церковь среди гонений, скорбей, амфитеатров и прочего. Ну, характеристика или оценка этого мира я вкратце прочитаю. Что делалось в Римской империи? Значит, христианство умножается, империя дает сбой, хотя остается мощным государством. Ну, такие постройки, как Колизей, Пантеон, водопровод и прочие, такие конструкции, которые сегодня трудно повторить, ну, допустим, Пантеон, который 52,5 метра имеет диаметр купола, построен вот в то время, это просто строение, и по сей день стоит, это удивительное строение. Вот такие были умы, линия Каина, она набирает силу, но, друзья, удивительно, что, как живет церковь, об этом свидетельствует не церковная история. Кстати, церковная история, она немножко всегда в свою сторону, да? Если это конфессия издает историю, книга, она, конечно, больше дает понять, что, ну, у нас правильно. Я, кстати, этого опасался, когда мне поручили преподавать историю. Но потом я понял, что это нужно делать, потому что, ну, иначе зачем история, да? Быть независимым не получается. Самое главное – быть той зависимости, которая правильная. Вот это нужно. Вот это очень важно. А вот оценка таких посторонних или мирских людей, которые исторические факты говорят, у них можно кое-что почерпнуть. И вот смотрите, как описывает во втором веке некий Цицилий Октавий. Пишет, как жила церковь. Вы внимательно, братья, послушайте еще раз. Вот это письмо. «Подумайте, несчастные, пока еще живете, о том, что ждет вас после смерти». Это обращение к христианам. «Ведь большая часть из вас, лучшая, как вы говорите, нуждается и страдает, терпит лишение и голод, а Бог терпит и не замечает, не хочет или не может помочь своим». Ну, Бог тут с маленькой буквы пишется. «Таким образом, он либо бессилен, либо несправедлив. А разве римляне без вашего Бога не управляют, не царствуют, не господствуют над всей землей, не владычествуют над вами? А вы тем временем, живя в страхе, в тревоге, отказываетесь от приличных наслаждений, не посещаете зрелищ, не участвуете в празднествах, публичные пиршества не для вас, вы гнушаетесь священных игр, вы не украшаете головы цветами, не холите тело благовониями, и так вы и после смерти не воскресаете, и здесь не живете. Поэтому, если у вас есть хоть капля разума и стыда, перестаньте исследовать небесные сферы и то, что у вас под ногами, особенно для вас, людей невежественных, невоспитанных, грубых, неотесанных. Если вам не дано понимать земное, тем более вам недоступно рассуждать о божественном». Братья, свидетельство, что в это время в Римской империи было 180 дней, которые посвящались праздникам. Ну, вот этим зрелищам. Хлеба и зрелищ – это выражение тех лет, когда люди уже, ну, до ненасытимости дошли, до бесчувствия. То есть им надо было что-то сверх. 180 дней было дней праздничных в году. Братья, и еще целомудрие. Целомудрие считалось признаком уродства. Ну, то есть вот христиане, которые жили вот в этом мире, да, в этой среде, похоже, они не запачкались, заметьте. Вот они были отвергнуты, они были осмеяны, они были, ну, в таком положении, как будто вот они что-то, заноза какая-то для этого общества. Сенека, ну, один из философов, это учитель и Нерона, он выражал презрение к материальным благам, к богатствам. Ну, он как философ философствовал. «Нет врага», вот его выражение, «хуже, чем толпа, среди которой ты трешься. Каждый либо прельстит тебя своим пороком, либо заразит, либо незаметно запачкает, уходи в себя». Я вот так думаю, бедный этот умный философ Сенека. Он не знал, куда уйти. Братья, нам есть куда уйти, слава Богу, от этого мира. Наш Господь, Он победил мир. Поэтому, братья, сегодня для нас с вами очень важно внимательно понимать, что церковное, а что не церковное, что Божье, а что человеческое. И думать не о том, что человеческое, а о том, что Божье. Когда Петр попытался уйти от страданий, которые надлежало понести Иисусу Христу по пророчеству, по Писанию умереть, то Петр возбранял, да не будет этого с тобой. Мы помним, какая реакция была у Господа, как он ему ответил: отойди от меня, сатана. Вот он, сатана, да? Вот они, врата ада, которые могут одолеть церковь. Их не надо рисовать, как католики с рогами, там всяких животных на своих воротах рисовали. Они вот, они рядом. Когда Иисус Христос открывал истину о церкви, что врата ада не одолеют ее, как раз дальше он эти врата ада открывает. Это что? Нежелание идти путем Божьим, нежелание страдать, то есть стараться жить так, как лучше для плоти. И вот это врата ада настоящие, которые захватили, увлекли очень многих христиан. Братья, исследуя историю, я удивлялся, как падали целые союзы. Я даже когда-то, мысль такая пришла, дней лет ваших 70 лет, при большей крепости 80, я как-то относил вот этим вот союзам, которые, ну, возникали, хорошие, а потом проходило вот определенное время, и они уходили, будем говорить, вот со сцены вот такой вот общего христианства. Куда-то исчезали, куда-то пропадали, увлекались миром, мир влек, и они исчезали. Братья, дорогие братья, мы заметили, что сегодняшняя ориентация вот этих вот людей, которые переводят новые, так называемые переводы, у них ориентация на человека. То есть, чтобы человеку было хорошо. Вот наш перевод, он больше открывает Бога. Тут, то есть, не Богу надо под человека подстраиваться, а человек понимает, что нам надо жить так, как Бог велит, а не так, как нам надо. У нас есть прекрасный перевод, на который тоже сегодня посягнул мир, и мы видим, что не безрезультатно, увлеклись очень многие. И сегодня этот новый перевод входит и в братство потихонечку. Где-то уже на полках появляются эти книги, где-то читаем, где-то начинаем сомневаться, как брат сказал, не совсем зная вот этот греческий язык, да, или совсем не зная, отчасти где-то в каких-то стронгах там прочитали, и нам кажется, что это уже подлинник, и мы так говорим, что это подлинник, а кто этот подлинник составлял, и кто его автор, мы совершенно не знаем. Поэтому, братья, вот Бог нас сохранил. Я так радуюсь, что мы можем сегодня ноги умывать даже и в этом плане, чтобы нам вот эти пылинки, так сказать, с ног своих сбрасывать. И Иисус Христос это делает и сегодня. Он низко склонился над нами. А еще, братья, есть такая программа, она называется «секуляризация». Это смешание церкви с миром. Это слово, которое, ну, мы уже, оно нам известно. Секуляризация. И эта программа секуляризации церкви, она сегодня существует не просто, ну, так формально или спонтанно, она уже выработана. Есть такая книга Боба Рассела, это американский такой проповедник, пастор, который проводит большие-большие семинары. Ну, может быть, он к нам еще не заехал, в наше братство. И слава Богу, что братья бодрствуют. Это он хвалится тем, что, находясь в Юго-Восточной Церкви США, когда-то эта церковь из 50 выросла до 14 тысяч. Ну, такой прогресс. А это тоже, братья, часто-часто нас увлекает. Как нас мало. Как нас мало. Давайте мы все сделаем, чтобы нас было много. Нас вот это вот влияние очень сильно увлекает. И как будто Христос говорил: не бойся, малое стадо. Когда апостол Павел, я, говорит, всем, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Нам кажется это страшно, да, когда мы ходим на благовестие, евангелизируем целую область, а каются, может, несколько душ. Да, мы предпринимаем попытки, молимся, просим, чтобы церковь постилась, молилась. Братья, я думаю, что нам не нужно сильно вот так искать новые методы, не увлечься методами вот этими, которые представляет этот Боб Рассел. Вот немножко я, у него 10 принципов, он издал книгу «Когда Бог созидает церковь. 10 принципов растущей церкви». Я прочитаю несколько, что он имеет в виду в этих принципах. Один из принципов – смешание церкви и театра. Я читаю, это в его книге В программе для начальных классов будьте особенно изобретательны. Театральные постановки, просмотры фильмов, рисование – все это поможет вам донести Слово Божие. Нашей театральной труппой сейчас руководят исключительно добровольцы. Они докладывают о происходящем музыкальному руководителю, но в целом предоставлены сами себе. Они сами пишут сценарии, проводят репетиции, сами готовят костюмы и декорации. Они отлично справляются с работой, потому что им предоставлена полная свобода. Братья дорогие, сегодня потихоньку может и к нам прийти театрализация. На детских семинарах обращается особое внимание для детских работников во время фаворов, во время рождественских предприятий для детей. Особо бодрствовать, чтобы не увлечься вот этим вот новшеством, чтобы театр не вошел в церковь. Его никогда не было в Первоапостольской церкви. Этот метод, он вроде бы такой действительно привлекает людей. И можно легко владеть сердцами. Детям интересно, они будут сидеть с открытым ртом, но там совершенно невозможно донести Слово Божие. Это не тот инструмент, чтобы донести Слово Божие. Смешание церкви и спорта сегодня находит место, братья. Мы были свидетелями, братья Смоленской церкви, когда к нам приезжал брат и рассказывал, как у них в церкви, я не буду говорить в какой, дети сформировались уже в такую группу, где буквально хоккейная команда, уже там лига целая. Братья узнали, когда сын нечаянно, неосторожно, собираясь в 11 часов вечера куда-то, его мама, папа спрашивают, куда ты идешь? Он говорит, как куда? У нас же, говорит, хоккей, финал сегодня. Какой финал? Вы что, говорит, не знаете, мы же, говорит, срегистрированно сегодня играем. А там уже братья... Представляете, форма у некоторых приобретена за 30 тысяч рублей. Они уже в таком, подготовленном состоянии, и там, они встречаются. Это вообще кто-то посмеивается, кто-то считает это нормально. И не надо детям запрещать, это все хорошо, надо объяснять, пусть они там поиграются где-то, и мы с ними пофутболяем. Я думаю, братья, это нам нужно... ни в коем случае не культивировать и не увлекаться, чтобы не повлиял этим на нас мир. И вот о спорте пишет вот эта книга, смотрите, что первые несколько лет существования спортивного отдела в нашей церкви у нас была собственная баскетбольная лига. И на роль тренеров мы приглашали добровольцев. Но добровольцы зачастую не разбирались в особенностях тренерской профессии и относились к работе безответственно. Тогда спортивный отдел пересмотрел свои цели и разработал ряд задач. Знакомить новых людей с церковью, приводить людей ко Христу, обеспечивать дружелюбное соревнование в христианской среде. Затем руководство отдела начало подбирать тренеров из числа людей, которые не только разбирались в спорте, но и поднимали задачу лиги и стремились к их выполнению. Тоже написано о внедрении современной музыки, а долгосрочный план внедрения мирских новшеств, это тоже как пункт, который предусматривает, если вы не хотите боевики смотреть, если это считаете грех. Смотрите мультфильмы, показывайте детям христианские там фильмы, мультфильмы, чтобы они все равно получали назидание. Если вас не устраивает бокс мировой, давайте христианский сделаем. Если футбол – это грех, мы сделаем свой футбол. Я, братья, знаете, когда мы стали фаворами заниматься и строить вот эти вот для детских фаворов помещения, я радуюсь, что это хорошо и правильно. Но я, знаете, чего боюсь? Как бы мы, не дай Бог, не построили Ледовый дворец. Там мирская музыка, там хоккей. Давайте мы сбросимся. У нас есть братья, которые неплохо зарабатывают. Да построим мы где-нибудь, купим землю. Построим Ледовый дворец, будем там молодежь нашу собирать. Рядом там построим какой-нибудь конференц-зал и так далее. И мы сохраним свою молодежь. Братья, это увлечение. Это вот то, о чем... предусматривает эта тема, это влияние мира на церковь. И такое имеет место. Я думаю, что не только у нас, и я вам что-то уже нового, наверное, не говорю. Правда, братья? Может быть, только что 30 тысяч на форму, а может быть, уже кто-то больше заплатил. Дальше происходит, я уже прочитал, как было в первом, первый мир погиб, да, то этот мир сберегается огню. Братья, а церковь огню сберегается? Церковь не сберегается огню. Церковь, она ожидает Христа, когда Он придет за ним, и возьмет к себе, и будет вот это торжество бракосочетания, где Христос будет сочитываться с церковью. И туда ничто нечистое не войдет. И кто предан мерзости и лжи, и боязливых, и неверных туда не попадет. Поэтому, братья, нам сегодня нужно быть особым, особо внимательным к слышанию Слова Божьего. Слово Божие нас ограждает от подобного состояния, и мы с вами будем благословенным, сильным народом. Нас не победит никакая война, нас не победит никакая власть, никакие законы. Знаете почему? Потому что Господь дал обетование. Врата ада не одолеют церковь. Они ее не смогут одолеть, братья. Самое главное, нам нужно вот эту заповедь выполнить. Не любите мира. Дети, это обращение ко всем возрастам. Иоанн пишет, не любите мира, не того, что в мире. Братья, любовь начинается со взгляда. Говорит, у меня любовь с первого взгляда, такое выражение, да? Вот этот первый взгляд зачастую становится, ну, как помните, у Ахана. Вот его вывели на суд, да, на чистую воду вывели, он сразу не признался, и он говорит, мне, говорит, полюбилось. Я, говорит, увидел среди всего синарскую одежду, там серебро, золото, и он это спрятал. То есть то, что дает мир, оно радости не приносит, надо куда-то спрятать. И особо не оденешь, да, потому что ты дитя Божие, потому что ты в церкви. Дело в том, что мир увлекает модой. И мода – это тоже одна из программ вот этого человека, который, ну, желает церковь, ну, чтобы, имея вот эту моду, внешний вид, прически и так далее, ничем не отличаться от мира. И тем самым мы приобретем еще больше и спасем людей. Братья, людей-то мы спасем. А порадуется ли этому спасению Господь? Нужны ли ему такие спасенные души? Да он их скажет когда-то, я, говорит, никогда не знал вас. И кто за это ответит? Поэтому, братья, не смотреть на этот мир. Жить вот то, что в церкви, дорожить этим. Я так понимаю, братья, вот то, что нам дал Бог, этим и дорожить. Имея пропитание, одежду, этим что? Довольствоваться. Церковь маленькая, да благодарите Бога, что она есть, что здесь можно слышать Слово Божие. Да, может, там три бабушки споют песню или прославят Господа в стихотворениях. Но знаете, Бог к этому благоволит. Братья, если наша молодежь будет оказывать благодеяние, нужду, славить Господа, это очень хорошо. Если мы, как родители с вами или служители, отпустим немножко, позволим им увлечься вот этим миром, мы потом потеряем, может, мы спасем, приобретем, да, вот этими ледовыми дворцами, мы на время их удержим в церкви, но потом будет колоссальная катастрофа. Об этом говорит Библия, об этом говорит история. Поэтому пусть Господь благословит, да благословит Он нас, братья, быть внимательными и продолжать заниматься вот этой, вот этим порушением Иисуса Христа. Если вот мы собрались, да, то нужно умывать ноги. И это хорошо. И пусть Господь благословит, чтобы такие общения мы не пропускали. Почаще были, и здесь это происходит. Сам Христос с нами. Аминь.